Глава 30. Московские каникулы. Я вернулся из Архангельска в Москву. За время моего отсутствия в Москве ничего интересного не произошло. Жизнь города и его жителей продолжала течь в привычном русле. Хотя кое-какие изменения все-таки наблюдались, в 1991 году в Москве можно было наблюдать картину, нетипичную для всей Москвы ранее, но хорошо знакомую всей остальной России. Полки в магазинах пустели не по дням, а по часам. Если ранние очереди в Москве наблюдались за дефицитом, и в этих очередях в основном стояли приезжие из области и ближайших областей, которые специально приезжали в Москву для закупок продовольствия и других товаров, то летом 1991 года все больше и больше в очередях становилось и самих москвичей, и эти очереди были не только в центре Москвы, но и в районах, где ранее приезжие никогда не отоваривались. За любым товаром нужно было стоять в очередях или покупать без особой очереди на рынках, цены на которых сильно кусались для подавляющего большинства людей. Так что меня встретила Москва своими очередями практически везде. Вернувшись в столицу, я продолжил свои обычные дела, работал с людьми непосредственно и по телефону, встречался с интересными людьми, с теми, кто искал ответы на свои вопросы у меня. Все текло в привычном для меня русле, который для многих был невероятным даже по московским понятиям. Вскоре после моего возвращения из Архангельска вернулась из Литвы Светлана. Она привезла ей гостинцы из Литвы, в основном литовские мясопродукты, которые оказались невероятно вкусными. Литовские карбонаты, разные копчения для меня были большим сюрпризом. В магазинах России ничего подобного не продавалось, да и на рынках мало где можно было найти что-нибудь подобное. Как мне объяснила Светлана, в Литве в каждом городке свои рецепты копчения, свои особенности. Каждый мастер имел еще и свои собственные секреты, и что Литва производит довольно много таких мясных продуктов, большинство которых поставлялись за рубеж. Жители Советского Союза, за исключением самой Литвы, должны были есть колбасы, в которых практически ничего мясного, кроме названия, не было. Зато за границу шли эшелоны высококачественных мясных продуктов. Советский человек должен был есть почти чистый крахмал, в лучшем случае, зато за бугром должны были есть хорошо. В общем, в Советском Союзе очень странно относились к своим собственным гражданам. Любой приезжающий иностранец чувствовал себя настоящим королем, хотя на своей родине он мог быть простым учителем или пастухом-ковбоем, но в СССР он был почти бог. Перед каждым иностранцем лебезили, для них были специальные магазины, рестораны, гостиницы, куда простого советского человека даже не пускали на порог. Такого я не видел нигде более в мире. На 1991 год я побывал в Венгрии, Южной Германии, позже в США, но нигде ничего подобного я не встречал. Во всех остальных странах мира преимущество отдавали в первую очередь своим гражданам, а все приезжие рассматривались лишь как возможный источник дохода. Ни в одной стране мира не было такого, чтобы гражданин страны не мог войти в ресторан, магазин и так далее, а гости впускались без проблем только потому, что они приехали из другой страны. Советские власти таким отношением к своим гражданам показывали свою истинную природу. Жители огромной страны рассматривались как рабы в своей собственной стране, хотя нам всем вдалбливали в головы с детских лет, что все обстоит как раз наоборот. Всю глубину этой фальши можно было понять только после того, как побываешь в других странах и своими собственными глазами увидишь, как относятся к своим жителям власти других стран. Для них свой гражданин является человеком и приезжий чем-то вроде людей второго или третьего сорта в зависимости от того, из какой страны приехал тот или иной человек. Такое скотское отношение к своим гражданам возможно было только в СССР и нигде более. Но не буду отвлекаться. Когда Светлана вернулась из Литвы, она практически каждый день стала появляться у меня. Мир большого космоса, который я открыл для нее, стал для нее наркотиком, и ее тянуло к звездам все сильнее и сильнее. Это стало смыслом ее жизни. Но такой поворот событий не очень понравился некоторым силам, причем вполне реальным, а не мистическим или каким-либо потусторонним, как могли подумать некоторые. Несколько человек, весьма влиятельных в советской системе и охотившихся за людьми с ярко выраженными парапсихическими возможностями, как в случае со Светланой, уже давно положили свой глаз на нее. И поэтому, когда они узнали о том, что она связалась со мной и не собирается отказываться от того, что узнала от меня, начали открытую травлю ее. Травлю вполне реальную, и на всех уровнях. Подруга Светланы, которая звала ее своей дорогой сестрой, почему-то подсыпала яд в напиток, который сама же принесла Светлане с выражением своей благодарности ей за все хорошее, что она для нее сделала. Весьма интересный способ высказать свою благодарность, не правда ли? Светлана позвонила мне, находясь в жутком состоянии, ее буквально выворачивало наизнанку от благодарности подруги. Это случилось довольно поздно вечером, и как только Светлана позвонила мне, я немедленно поехал к ней в гостиницу. Тогда она жила в хорошем номере гостиницы «Киев», что была возле Киевского вокзала. Дорога была почти пустая, и я примерно через полчаса был уже у нее. Я успел вовремя. Я не успел сделать свое грязное дело. Вполне возможно, Светлане помогло еще и то, что я уже много работал с ней и успел много изменить в ней. Так или иначе, когда я приехал, она была жива, и я немедленно занялся уничтожением яда в ее теле и теми разрушениями, которые он уже сделал в ее теле. Через некоторое время моей работы Светлане стало лучше, сильные боли, скручившие ее в комок, исчезли, к ней вернулся здоровый цвет лица, хотя она еще и оставалась бледной. Я предложил ей попробовать поспать, и, убедившись, что все вроде бы в порядке, поехал обратно к себе. Утром мы созвонились, и уже никакой угрозы ее здоровью не было. Тем не менее, я поехал ее проведать, чтобы еще раз проверить ее состояние. Я еще немного поработал с ней, чтобы быстрее привести ее в порядок. Ее подруга, как и следовало полагать, бесследно исчезла. Конечно, она не была похищена инопланетянами и не провалилась в параллельный мир, а просто на следующий день она почему-то срочно уехала к себе домой, даже не предупредив свою лучшую подругу по вполне понятным причинам. Так что, как только Светлана стала на мою сторону, для нее началась веселая жизнь тоже. Отравление было первой ласточкой, но далеко не последней. Когда стоящие за действием подруги поняли, что с ядами и другими подобными методами у них нет хороших шансов, они стали действовать по-другому. Ее начали бить ментально и бить довольно сильно. При ее природной чувствительности подобные удары были для Светланы особенно сильны. Удары наносили ей люди, которых она знала и которые угрожали ей уничтожением в случае, если она по-прежнему будет взаимодействовать со мной. Ей говорили, что ее сотрут в порошок, что ее сыну не жить, если она не отречется от меня, не предаст, что ее отца, которого она так сильно любит, слабое сердце, и оно может неожиданно остановиться, и когда слова не возымели действия, они перешли к действиям. Ей стали наносить удары, и удары очень сильные. Удары были столь сильные, что вышибали Светлану из тела. Иногда она в результате этих ударов оказывалась в глубокой коме и с едва различимыми признаками жизни, иногда в состоянии клинической смерти. Мне каждый раз удавалось вернуть ее в нормальное состояние, хотя иногда ее отключки от ударов продолжались довольно долго, часа порой все два. После каждого такого удара я не только возвращал Светлану к жизни, но и производил очередную перестройку, чтобы не допустить подобного вновь. Но друзья наносили новый удар в совершенно новом месте, и мне приходилось вновь восстанавливать ее после этих ударов и создавать новые качества и свойства, чтобы защитить Светлану от таких ударов. Когда удары местных гавриков после всего не достигли желаемых результатов, они, видно, пожаловались своим хозяевам, и они стали бить Светлану сами. А вот эти удары были уже посерьезней. После моих двух попыток создать свою семью, я уже и не думал, что подобное вообще для меня возможно. Обычная женщина, в принципе, не могла понять моих целей и ценностей, а продвинутые в таких делах оказывались практически всегда самовлюбленными эгоистками, которые наслаждались лучами собственного мнимого величия, в чем я смог убедиться на своем собственном опыте. Отношения ради самих отношений меня никогда не интересовали. Для меня любовь всегда означала родство душ в первую очередь, и поэтому до встречи со Светланой я думал, что мне всю оставшуюся жизнь придется быть одному. Встретив такую красивую и умную женщину, как Светлана, у меня была радость от того, что встретил человека, который действительно понимает то, о чем я говорю, которого действительно интересовало то, что я делаю и что для меня является смыслом моей жизни. Мне всегда было видно, когда человек действительно понимает или только делает вид, что понимает. Естественно, у меня появилось теплое чувство к Светлане, и я боялся, что если я заговорю о чем-то большем, чем дружба, то все испорчу своими собственными руками. Мне очень хотелось сохранить родство душ и не спугнуть это чувство какой-нибудь глупостью, да и прошлый опыт не вдохновлял меня на романтический лад, но я видел своими собственными глазами, как Светлана борется за то, к чему шла всю свою жизнь, и я понял, что она и есть именно та женщина, которая является моей половинкой. И даже когда я это понял, я не спешил ей объявлять о своих выводах, так как предполагал, что она может меня неправильно понять, и я сам испорчу своими собственными руками это чудесное единение душ. После того, как Светлану пытались отравить, я решил, что из-за меня ей грозит смертельная опасность, и пока она будет рядом со мной, это не прекратится. И поэтому я ей должен себе объяснить, чтобы она могла сделать свой выбор. Или покинуть меня и вернуться к своей обычной жизни, или окончательно определиться в своем отношении ко мне. Ведь только если она будет постоянно со мной, я смогу ей помочь, когда ее будут бить. Поэтому сама жизнь подталкивала меня к действию, и как я не беспокоился о возможном отказе с ее стороны, я решил, что более тянуть незачем. В один из вечеров я позвонил Светлане и спросил ее, не будет ли она занята вечером, и получив положительный ответ, я приехал к ней в гостиницу «Киев». Перед тем, как прийти к ним в номер, я купил красивый букет роз, по крайней мере, я так думал, и, войдя к Светлане в номер, вручил ей этот букет и попросил у нее руку и сердце. Немного волновался и, услышав положительный ответ, был рад несказанно. Когда я ехал потом к себе, моя душа ликовала, и я впервые в своей жизни чувствовал себя счастливым человеком. Мне всегда нравилась ария «Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка». Я часто тихонько напевал эту арию, и она мне была очень близка. Прекрасные слова этой арии были близки моему сердцу. Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Но где же сердце, что полюбит меня? Всегда быть в маске, судьба моя. И хотя я всегда действовал без маски, суть не была другой. Я думал, что выбранный мною путь обрекает меня на одиночество, потому что трудно было представить себе женщину, которая была бы готова пойти вместе со мной против течения и подвергать себе опасности и обрекать на постоянный бой, без которого мой путь невозможен. И вот такая женщина обнаружилась, и она теперь рядом со мной. Но самое невероятное об этой женщине выяснилось позже, когда мы стали работать вместе, и события прошлого стали открываться для нас одно за другим и прояснять правду о прошлом. Вскоре после моего предложения Светлане выйти за меня замуж, я нашел квартиру в одном из спальных районов Москвы, и мы перебрались в однокомнатную квартиру стандартных хрущевок рабочих районов. Квартира была маленькой, как и все однокомнатные квартиры такого типа, но это не имело значения. После этого события активность друзей возросла, и уже друзей не тутошних, а тамошних. Они применяли столь разные, поистине дьявольские методы воздействия, что просто даже не оставалось места удивлению. Изощренности их пыток могли бы позавидовать самые изощренные садисты и изуверы. Меня всегда удивляла изобретательность темных сил при создании всяких пакостей. И если бы эту изобретательность направить на что-нибудь хорошее, созидающее, а не разрушающее. Но созидающее начало этих монстров не интересовало. Только одно положительное было во всем этом. Чтобы нанести новый свой удар, ему приходилось каждый раз вытаскивать из своего арсенала все новые и новые козыри. И после разрешения очередной их подлости у них оставалось все меньше и меньше в запасе неизвестных для меня аргументов. Кроме того, применив свой новый козырь, они тем самым давали мне информацию к размышлению. Для того, чтобы решить очередную их задачку, мне приходилось создавать новые качества и возможности нарабатывать новые тела и у себя, и у Светланы. После очередной разборки с теми, кто наносил удары, иногда бывали лишь небольшие перерывы между ударами, и тогда я, получив очередную порцию пищи для ума, создавал принципиально новые структуры, создавал тела и качества, о которых еще совсем недавно даже и не подозревал. И кроме этого, чтобы нейтрализовать наносимые удары, мне приходилось для начала изучить природу этих действий, и поняв эту природу, я создавал такие свойства и качества, такие структуры и тела, которые позволяли противостоять не только этому конкретному действию, но и целому спектру подобных действий, основанных на этой природе и на всех возможных комбинациях онах, какие только могли прийти мне на ум. Довольно быстро мне удалось таким образом угомонить наиболее прытких в ближайших окрестностях нашей Вселенной. При этом мои действия не ограничивались только созданием защиты от подобных ударов, но и наказанием всей иерархической системы, стоящей за этими ударами. Ведь очень часто удары наносили пешки-исполнители, которыми без особых сожалений жертвовали стоящие над ними. Именно на это они и рассчитывали. В случае провала выполнения задачи они потеряют свои солдаты только. Но у меня была другая стратегия. Отвечать не только Вернее, даже не столько исполнитель, сколько тот, кто отдает приказы о подобных действиях. Поэтому, нейтрализовав очередного атакующего или атакующих, я обычно надевал на них смирительные рубашки и начинал беседу с ними о том, кто они, почему нападают и кто им дал приказ наносить удары. И подобным образом я проходил по всей цепочке до того иерарха, который отдавал соответствующие приказания своей системе. Обычно я высказывал ему протест против подобных действий и вызывал его на бой. Но сражения с главами иерархии были полны порой сюрпризов, которые невозможно было даже предположить. Во-первых, у них всегда были в запасе сюрпризы, которые они приберегали под занавес. Они очень часто начинали сражения с изучения того, что есть у меня, но я тоже был себе на уме и показывался не полностью, а только частично, чтобы иметь как можно больше запас преимуществ под конец сражения. Другими словами, во время сражения каждая сторона пыталась выяснить все резервы противоположной стороны при максимальном сохранении своих собственных. По мере нахождения пробелов в моей системе по ним начинали бить своими припасенными резервами. А припасенными резервами обычно были удары тем, чего у меня не было на момент сражения. Именно это в каждом сражении было моей ахиллесовой пятой и в то же время моим коньком. Как я уже писал раньше, когда меня начинали атаковать тем, чего не было у меня, во время нанесения ударов я получал возможность иметь прямой контакт с новыми качествами и свойствами, новыми материями, которые мне не были знакомы. Прямой контакт позволял мне сканировать все это и создавать у себя подобные качества. В этом случае я мог во время бития наработать себе новые тела сущности, структуры мозга и создать что-нибудь эдакое. Ведь очень часто полученная во время боя информация и новые качества и свойства давали мне недостающий кусочек мозаики, без которого невозможно было создать что-нибудь принципиально новое и не только для меня самого. Почти всегда во время этих сражений мне удавалось, получив новые качества и свойства, шагнуть эволюционно еще дальше по моему пути. И во время этих сражений и баталий мне очень сильно помогала Светлана своим прекрасным видением и телепатическим приемом. Благодаря ей я мог сосредоточиться только на решении возникающих во время сражения задач, в то время как Светлана поставляла мне нужную информацию, и благодаря этому все проходило гораздо быстрее и эффективнее, с минимальными потерями и минимальными повреждениями, что само по себе немаловажно. Мне удалось придумать весьма эффективную тактику и стратегию, правда, для этого мне приходилось не бегать от ударов, а принимать их на себя. Это всегда было малоприятно, но всегда действенно. Я не испытывал страха не потому, что мне было море по колено, а потому, что я понимал, что стоит только страху проникнуть в мою душу, и я проиграл. Только осознанное отсутствие страха позволяло мне действовать быстро и эффективно, принимать правильные решения и так далее, несмотря на боль и частичное уничтожение того, что было частью меня самого. Могу заверить, что это не доставляло мне радости, но я знал, что именно такой подход позволит мне найти решение проблемы еще до того, как я буду уничтожен. И, найдя решение проблемы, я немедленно приступал к ее реализации и выходил победителем. Иногда я еще во время сражения восстанавливал, а порой и кардинально перестраивал себя самого, иногда я это делал после сражения. Но так или иначе, я продолжал свое движение вперед, решая все более и более сложные задачи, для решения которых мне не раз приходилось менять свое восприятие происходящего, ибо без этого, используя старые шаблоны, невозможно было бы решить практически все возникающие на моем пути задачи. Именно косность мышления является смертью для движения вперед. Я это понял довольно быстро еще в начале своего движения. Поэтому я каждый раз пытался найти новый подход к решению задач. Иногда у меня это получалось сразу, иногда проходило время и накапливались нужные кусочки мозаики для нового скачка в подходе к решению возникающих на пути задач. Мой разум всегда был открыт для нового. Я никогда не говорил «этого не может быть», потому что этого не может быть никогда. Если я встречал что-нибудь новое для себя, каким бы невероятным это новое не было для меня, я всегда начинал с изучения, что это такое, и смогу ли я разгадать природу этого нового. И, как ни странно, практически всегда у меня получалось решить, казалось бы, неразрешимые задачи. И опять-таки, иногда решение приходило сразу, иногда задача погружалась в глубины моего сознания, и там горело негаснущим угольком, пока не находились необходимые кусочки, и тогда решение вспыхало в моем мозге сверхновой, во вспышку которой рождалось новое решение. У меня всегда происходило именно так, даже когда я придумывал разные устройства. Я бросал свое сознание задачу, и внутри задачка варилась до тех пор, пока не рождалось готовое решение. Когда это происходило, Своим внутренним взором я видел уже готовое решение в виде реального устройства, и я садился за чертежи и чертил сразу готовый вариант, без каких-либо промежуточных вариантов. Сразу готовое решение со всеми необходимыми деталями. И этот мой метод подхода к решению возникающих задач очень даже пригодился мне при моих действиях в космосе. Так или иначе, все, что я не делал в своей жизни до дня М, пригодилось мне в моих звездных войнах, да и не только. Во-вторых, как оказалось, большинство черных иерархов, с которыми мне приходилось сражаться, были захваченными светлыми иерархами, которые подчинили своей воле захватившие их более примитивные черные. Эволюционный потолок развития черных иерархий очень низок относительно белых иерархий, но они компенсировали это развитие своей гибкости и динамичности. Прежде чем захватить светлого иерарха, они обычно посылали против него своих слуг, которые нападали на этого иерарха, и в подавляющем большинстве случаев оказывались уничтоженными этими иерархами. Но посылающим своих слуг на смерть было абсолютно безразлично, что произойдет с ними. Они спокойно наблюдали со стороны, не вмешиваясь в происходящее, а только изучая светлого иерарха, которого они выбрали своей жертвой. Цель этого наблюдения заключалась в том, чтобы найти слабые места в защите, а еще лучше эволюционные пробелы, без которых просто невозможно обойтись на любых уровнях развития. Просто пробелы на разных уровнях будут разные, но будут всегда так, всегда найдется что-то, что неизвестно тому или иному существу. Найдя таким образом брешь в структурах светлого иерарха, черные иерархи не спешили атаковать намеченные жертвы. Если у них отсутствовали нужные для атаки качества, они сперва отправлялись на поиски тех, у кого эти качества присутствовали, и нападая на них, с кем они могли справиться сами, поглощали себя проигравших и таким образом приобретали новые, нужные для задуманной атаки качества. И только после этого нападали на намеченную жертву. И в таком варианте светлый иерарх оказывался в положении, когда у него не было чем ответить на удары или удары, и он, она оказывались захваченными. В подобной ситуации возможен только один выход – очень быстро просканировать атакующего и создать у себя новые качества и свойства, новые тела и структуры во время сражения. Это только один возможный выход, ибо невозможно защититься от того, чего не знаешь. К сожалению, мало кто из светлых иерархов придерживался такого типа боя. Мне трудно судить, по какой такой причине сложилась именно такая ситуация. Я не задавался целью выяснить причину этого, так как мне в основном приходилось сражаться, а не изучать прошлые вопросы. Так или иначе, темные силы всегда действовали как паразиты на планетах, которые они захватывали, и в большом космосе, который они пытались поставить себе на службу. Не имея возможности развиваться, темные силы всегда паразитировали на тех, кто имел такую возможность, используя их промахи или упущения. Это факт, каким бы досадным и прискорбным он не был для восприятия.